Привет, фриволкер. Обычная ходьба несет в себе массу полезностей. Меняя скорость, расстояние, подъемы в гору и спуски, можно создавать потрясающий тренировочный эффект, улучшать выносливость, обогащать кровь кислородом. Благодаря регулярным 30-минутным тренировкам можно снизить артериальное давление, уровень кортизола, гормона стресса. А активная ходьба более 2 месяцев меняет состав тела. Можно нарастить мышцы, снизить количество жировой ткани. Сегодняшний гость по первому образованию инженер-механик по технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей. Человеку и его здоровью подходит как технарь, помогает рассмотреть тело с точки зрения его безаварийной эксплуатации. Часто это помогает анализировать состояние здоровья в целом, а не кусками узких специалистов. Итак, на совместной тренировке с нами будет счастливый семейный человек, у которого 2 сыновей и много разных увлечений, среди которых творчество и цигун. Встречай специалиста общественного здоровья, руководителя проектов ассоциации «Твой путь» Дмитрия Шипуля. Приветствую, Дмитрий.
Добрый день всем слушателям, добрый день.
Я гостям предлагаю обычно вопросы, которые позволят настроить на темп ходьбы, понять, кто вместе с нами сегодня идет. Вот, и позже мы перейдем уже к самой теме. Скажите, вот по шкале от 1 до 10, как вы воспринимаете скандинавскую ходьбу в своем городе, в Самаре? Насколько много, вы считаете, люди ходят, насколько она популярна?
Ну, я бы так назвал на троечку. Ну, то есть сейчас стал спадать. Ну, расшифровать нужно?
Да, можете
Почему
пояснять.
На троечку? Да, то есть в какой-то момент был достаточно такой большой всплеск, а сейчас немножко пошло на убыль, потому что она как бы немножко перестала быть модной. И с одной стороны, это закономерно, потому что вот люди как бы новым увлекаются новой какой-нибудь игрушкой, и какое-то время они, значит, с ней балуются, а так как они балуются не очень правильно зачастую, то у них не происходит никаких таких внятных эффектов, и вот они там ноги бросают. Но, с другой стороны, устоявшиеся группы есть, у которых этот эффект, который там много лет занимаются, и которые там умудрились восстановить себе здоровье, таким образом и там его повысить и смогут поддерживать, они все время ходят, да, и поэтому вот получается, что такой был интенсивный подъем, а сейчас он как бы немножко спал, но в том числе, наверное, по некоторым, ну вот, негативным проблемам, то, что люди, например, думают, что вот я начну, куплю палки, и все сразу наладится. Вот, хотя им 100 раз все говорят, что надо начинать с инструкторами, вот нужно правильную технику ставить. Ну, они походили, что-то ничего не налаживается. Ну, и бросили. Ну, вот ерунда. Вот, поэтому получается, что такое у нас ушло уже в сторону качества, чем в сторону массовости. Uh-huh. Вот эта ходьба, наверное, вот поэтому, может быть, поэтому на троечку, но тем не менее, она вот тех, кто, скажем так, тех, кто остался, они там, им твердую там можно ставить 10, потому что они вот с группой у них есть, они их там с ними работают, они как пример, прекрасный пример служат, но проблема в том, что это все достаточно все равно ограничено, что вот такого прям как вот в начале был темп подъема, то теперь его незаметно.
Uh-huh, uh-huh.
Вот. Опять же, плюс, ну вот, наверное, тоже скажу некую неприятную вещь, что я все время говорю, что, дорогие друзья скандинавы, давайте попробуем не ходить, не заставлять там или там как-то не разрешать людям с палочками ходить по асфальту.
Угу.
Потому что проблема, что начинает соскальзывать палки и сразу ломается техника. Хочется, вот, как вы если видите, там вот регулярно смотрю на кучу бабушек, которые там ходят, выставляя палочки перед собой и там задрав плечи, и происходит о том, что вот говорил Гришин мастер Го, о том, что вот, действительно задранные плечи, палки перед собой с опорой на палки. Ну, то есть и в том числе это происходит как от того, что люди ходят, инструкторы не слушают, а второе, то, что они думают, что можно ходить по асфальту с палками, потому что не всякие палки, не всякий асфальт позволяет, особенно тротуарная плитка, она проскальзывает палкой, и уже приходится совсем ломать технику, и уже непонятно зачем. Но чтобы загрузить плечи, да, только зачем их загружать над плечи, и так-то кровоснабжение головного мозга у всех проблемная еще и вот с этой штукой. То есть вот если бы люди ходили там, где положено, по грунту, где палка хорошо зацепляется, или там по вырезу воды, или по лесу, там, или по там, снегу, даже лед, да, то есть она как-то хорошо втыкается, но не в тротуарную плитку. Вот. А регулярно все вижу эту бабушек, и она, естественно, походит, говорит, да, что-то все равно плохо у меня. И вот таким образом идет бой, поэтому как бы рассматриваю, что вот может быть необходимо как-то корректировать, потому что вот как бы смотришь, немножко меньше уже стали ходить. О, широко развернул.
А какие еще, может быть, вы наблюдали такие по ошибки или какой посыл вы бы хотели бы высказать энтузиастам скиновской ходьбы и инструкторам? Ну, помимо вот бича ходьбы по асфальту и такого стиля асфальтной ходьбы.
Угу. Ну, с того, что про фокус. Фокус внимания очень часто... Люди вообще не понимают, что значит перенести фокус внимания на внутрь своего тела. То есть вот та книжка, которую мы там издали именно по оздоровительной ходьбе, ну, то есть мы понимаем, что скандинавская ходьба – это один из подвидов оздоровительной ходьбы. Ну, то есть вот как бы такое большое облако оздоровительной ходьбы, а вот скандинавская уже ходьба с палками, она вот как бы, ну, как мы это понимаем. А вот, но часто из скандинавской ходьбы уже сейчас активно делают спорт. То есть что вот кто быстрее, кто это, и вот, ну, да, пару раз мне уже там приходилось женщинам помогать там и мужчинам там, что вот женщина, которая просто реально плохо стала, потому что там была трасса 5 километров, но она говорит, я ходила 5 километров, но она ходила по ровной местности, а там были соревнования по холмистой, и она там прямо ее стала крыть на подъеме, потому что она вот вместе со всеми ломанулась, и вот я говорю, вы, ребят, доиграетесь от того, что кто-нибудь у вас на трассе умрет случайно, но он, может быть, уже и подготовлен к тому был, что умереть, и вы на своих клубах поставите большой-большой крест таким образом. То есть не нужно гнать, не нужно там... Вышел, ходишь, молодец. Да. Ты если ходишь, то есть есть вещи. Ты ходишь либо для здоровья, либо ты ходишь для того, чтобы там всех обогнать и повесить себе большую медаль. И это два фокуса внимания на разные вещи. И, наверное, основной вот такой, скажем, основной претензия, когда идет именно вот фокус на внешнее, то есть насколько я там красивый, у меня палки, насколько у меня красивая одежда, а давайте я всех победю, а хорошо бы, что я потом всем сказать, что я хожу с палками. И когда вот такой некий палка становится неким внешним фетишем палочки, mm-hmm. что вот типа посмотрите, как вот бабушки их любят прогуливать, вот я прямо вижу, где-нибудь на набережной, она, бабушка, идет, она палки ставит неправильно, она идет с таким гордым видом, типа, я занимаюсь собственным здоровьем. Нет, на самом деле хорошо, потому что если бы она сидела дома, было бы хуже. Но тут хоть она палочки прогуляла, уже хорошо. Но надо идти дальше, надо учиться переносить фокус внимания на собственное тело, на выстраивание, на проработку именно выстраивания геометрии, на выстраивание... А на системное расслабление мышц, то, о чем говорил там Гришин, ну вот, который мастер Го, о том, что нужно расслабляться правильно, да, чтобы тело двигалось целиком, чтобы была естественная ходьба, это когда человек может очень долго идти, при этом он расслаблен, при этом он как бы энергию приобретает, а не теряет. Вот. Но это происходит, когда человек фокус внимания переносит внутрь. Когда у него он вовне, когда он ждет какой-то похвалы, когда он там просто идет и, например, показывает, что вот мы гуляем, вот мы такие классные. Да, классно, молодцы, что уже гуляете, уже плюс. Но фокус внимания такая достаточно важная вещь, которая позволяет нам вернуться в состояние здесь и сейчас.
Угу. Ну вот, мое знакомство с вами началось с ролика YouTube, где вы буквально там за пару минут объяснили основную геометрию, скажем так, ходьбы, с чего она должна складываться. Вот, и вы в начале разговора упомянули, скажем, основное понятие оздоровительная ходьба. Какие подвиды ходьбы вам еще знакомы? Вот, помимо скандинавской ходьбы, мы можем сегодня еще поговорить о ходьбе русских странников, славянской ходьбе. Вот что еще можно расширить по поле зрения?
Давайте поймем, что оздоровительная ходьба, основной ее подвид – это естественная ходьба здорового человека. То есть это, ну, некий идеальный образ, который можно нарисовать. Никто так идеальный, идеал недостижим, но тем не менее можно к нему приближаться. То есть, в принципе, та ходьба, которая позволяет нам... Ведь ходьба – это самая естественная форма двигательной активности, которая позволяет нам идти долго, спокойно, расслабленно, без каких-то таких... без каких-то вот сложностей. И вот то, что мы называем ходьба русских странников, это на самом деле не какая-то особенная ходьба, это просто форма построения структуры, да, то есть чтобы вот та напоминалка себе, что нужно строить, потому что, да, я, например, там каждый день хожу на работу пешком туда-обратно, где-то там в каждую сторону там примерно по 4 километра получается. Где-то я вхожу в состояние, что вот теперь иду нормально, минут за 15-20. То есть мне нужно выстроить геометрию, что вот сейчас пошел нормально. И то иногда там что-нибудь задумаешься и не вошел. И это причем, что нужно все время все напоминать. Поэтому, что вот понять, что у нас каких-то особых подразновидностей оздоровительной ходьбы, ну это в принципе просто это способ... выстраивание тела. Ну, на самом деле существуют еще дополнительные вещи. Там есть ходьба с посохом, то есть когда мы ходим с длинной палкой, потому что там есть определенные тоже, потому что мы перемещаем ее с одной стороны на руку, с одной руки в другую руку. Иногда кладем на плечи, иногда там делаем какие-то упражнения, то есть там такая существует техника ходьбы. Существует, например, техника оздоровительной ходьбы, когда люди ходят задом. Ну, то есть, ну, она как бы неестественная, то есть это для того, чтобы задействовать некие новые мышцы, которые у нас там не проработаны, некие новые там части, некие новые нейронные связи наработать. Ну, ходить все время задом не нужно, да, это может там какое-то ограниченное время. Существует техника ходьбы очень медленной, когда вот прям очень-очень-очень медленно попробуйте подвигаться, вот прям пройтись. Но это тоже достаточно это. Эти вещи можно рассматривать как некую вспомогательные. И если мы там будем, условно говоря, собирать все вспомогательные техники, их там наберется огромное количество. По сути, ведь ходьба с палкой – это тоже вспомогательная вещь, да, потому что это такой условный легкий костылик, но который нам помогает включить, лучше проработать плечевой пояс. Потому что впервые там ходить с палками я начал в 90-х годах, когда, собственно говоря, никто особо не говорил про скандинавскую ходьбу, но мы занимались горным туризмом, альпинизмом, и там куда-то там на Кавказ, Гималайи, значит, я там куда-то даже восходил, и там все ходят, все нормальные туристы ходят с трекинговыми палками, в общем-то, потому что действительно это легче, на 20% разгружаются колени, от этого, то есть вот горная ходьба, вот трекинговая ходьба, она вот палки, это не от хорошей жизни, а потому что если там, особенно на спусках, колени разбиваются в хлам очень быстро, и палки помогают снять вот эту разгруженность. То есть если вот Евгений Гришин спросит горных туристов, ему скажут, да ты чё, блин, без палок колено разваливается гораздо быстрее. То есть это поэтому... Когда он говорит, что с палками колени разваливаются, это как бы дискуссионный достаточно вопрос, потому что вот, ну, то есть это отработано на практике. Горные туристы ходят с палками, потому что в горах без палок тяжело. И это нормально. Ну, вот ходить с палками по городу, это как раз уже вот тут вот проблемка, потому что в горах палка хорошо вставляется, куда-то там зацепляется за грунт, а в горах она проскальзывает. Ну, то есть как бы нужно... включать иногда некий здравый смысл, раз, и пользоваться неким опытом.
А какие бы практики, вот приемы из других видов ходьбы вы бы рекомендовали использовать увлеченному скандинавскому ходоку, чтобы как-то улучшить свою технику или познать лучше свое тело?
Всегда полезно использовать, ну, вообще заниматься некими другими видами активности и пробовать понять, там, рассматривать свой вид через призму вот этих вот вещей. Да. То есть, что бы я рекомендовал? Ну, наверное, из ходьбы-то это вот они вспомогательные, пользуйтесь чем угодно, ходьба с палками назад, там, пешком, там, в принципе, ну, можно что угодно придумать, и боками, и так далее, но это вспомогательное, там, ими там 5 минут пошел, остальное обычной ходьбой ходить. Что бы я рекомендовал, на что обратить внимание, это на технику, которая там называется столбовое стояние. То есть умение долго находиться в неподвижности, она сразу проявляется у человека, проявляются все его болячки. То есть это вот в китайской технике так называемый джан-джуан, состояние столбом. То есть, ну, многое в интернете вот как это делается. В принципе, ну, там предварительно перед этим желательно сделать некий динамический комплекс, чтобы, потому что статика – это достаточно тяжелая вещь. Ну и плюс не бросаться в нее, типа, я вот полчаса буду стоять сразу, не с того, все стоят, и я буду стоять, так не работает. Лучше там, если вы не можете там сразу много стоять, постойте чуть-чуть, да, и вот, например, что это помогает? Это помогает понять, как системно расслаблять мышцы. То есть, потому что стоять с напряженными мышцами невозможно, приходится тогда включать, выстраивать правильно кости, ставить скелет, правильно задействовать сухожилия, а потом системно расслаблять мышцы, потому что это все может... Ну, то есть, если просто попробуйте там минут 10-15 стоять в неподвижной позе, там с руками немножко... Ну, то есть, так называемая нейтральная позиция тела, это чуть согнутые колени, а ладони перед собой как будто держат мячик, такой вот, держать сваю. Ну, если джан-джуан забьете, там будет, наверное, ссылок таких вот столбов. И вот такая вот штука, она позволяет, во-первых, выявить все проблемы тела, а во-вторых, там понять, как лучше при этом расслабляться, потому что, например, ту же ходьбу я рассматриваю как джан-джуан в движении. То есть, на самом деле, у китайцев есть тоже такие техники, даосская техника ходьбы, которая позволяет, даосская техника горной ходьбы, которая позволяет именно легко перемещаться в горах, но как раз она использует вот опорно-двигательный аппарат, именно там костно-сухожильную структуру, которая вот, ну, чтобы не задействовать лишние мышцы, чтобы лишний раз не напрягаться, потому что в горах ходить достаточно тяжело, нужно ходить на большие расстояния, а чтобы вот это было дело очень легко. То есть задача-то ведь ходить легкой походкой, вы наработать себе так называемую легкую походку. А легкая походка, когда вы двигаетесь условно всем телом, когда задействованы мышцы большие, а остальные выполняют вспомогательную роль. И тогда получается не деревянная, а такая легкая ходьба. А вот чтобы наработать правильное движение, нужно двигаться либо очень-очень медленно, что там используется в тайцзицюань, либо вообще не шевелиться, тогда почувствуйте, какие мышцы можно расслаблять.
То есть, если мы чувствуем напряжение в определенных отделах, допустим, поясницы, то это также сигнал тому, что мы неправильно распределили нагрузку, центр тяжести.
Да, совершенно верно. Плюс, как правило, это избыточный лордоз поясничной области, поэтому джан-джуан выполняется там с выпрямленной, так называемой осаженной поясницей, с подтянутым вперед копчиком. И вот то же самое мы делаем в ходьбе русских странников, когда мы выстраиваем по телу крест в сагитальной плоскости, и нижняя вот балочка у нас подтягивается. Точно так же мы подтягиваем копчик вперед, и за счет этого идет у нас изменение центра тяжести, и за счет этого мы начинаем инициируем ходьбу. То есть не бросая голову вперед и вниз, там, и вот как бы потом ловим центр тяжести согнутым спиной, а именно подтягивая копчик, при этом макушечка тянется вверх, у нас позвоночник должен быть вытянут. То есть на самом деле, ну, чем можно характеризовать оздоровительные практики, после них легко, после них хочется летать, ощущение, что человек... А почему так происходит? Разгружается позвоночник. То есть если вы после какой-то практики чувствуете себя убитым, то значит, это не очень оздоровительная практика, значит, вы перенапряглись, и ваш позвоночник там спазмирован, из межпозвоночных дисков выдавилась вода, становится там из-за этого плохо. А если вы там правильно вытягивались, при этом вот ходили так, что у вас вот все разгрузилось, вы там прошли 30-40-50 минут и чувствуете, ой, хорошо-то, как час там гуляли, а прям у вас, ой, класс, прям вот здорово, прям чувствую себя вот расслабленным, значит, вот это правильно. Если вы там 2 часа прошли, там час вы ходили, и у вас все легко, а 2 часа пошли, и что-то тяжеловато, ну, ходите там пока 1.5 часа, постепенно наращивая, чтобы вот, потому что это уже лишнее получается, что вы там где-то уже потом перестали сухая структура держать. То есть ощущение в позвоночнике, на самом деле, это один из критериев правильности оздоровительной практики. То есть если у вас после этого чувствуете, что прям макушка удлинилась, все это удлиняется. То есть вы знаете, да, такая есть у нас показатель, что одни вот вертебрологи, то есть те, кто позвоночник изучает, они говорят, что в принципе возраст человека – это процент жидкости в его межпозвоночных дисках. Чем он выше, тем человек моложе. Чем у него там суше межпозвоночный диск, тем человек старше. Соответственно, оздоровительная практика – это то, чтобы у вас все время был дренаж позвоночного столба, чтобы туда набиралась вода уже в межпозвоночные диски, чтобы вы, макушка вытягивалась, и таким образом вот чтобы у вас становились здоровее. Это вот как раз достигается за счет правильной практики, за счет столба, за счет правильной ходьбы, вытягивания позвоночника, вот это все вырастание.
Вы употребляете термин винт. Мы используем обычно ротацию корпуса.
Ну, это, в принципе, все про одно и то же, что просто винт, ротация, это мы про одно и то же говорим, на самом деле.
Кстати, интересно, в общении с американцем, проживающим в Италии, он обратил внимание, ну, это тоже инструктор, обратил внимание на то, что этот угол и 45 градусов, с которым мы выталкиваем тело вперед и вверх, он также способствует, условно, как бы пространству межпозвоночному, чтобы чуть приподнять себя, вытолкнуть. Я никогда на это не обращал внимания, на этот момент.
Правильное построение палок, правильная постановка, она позволяет как раз разгрузить и поясницу в этом плане, вытащить, вытянуть вверх позвоночник. Именно вот, да, что отталкивание идет. Потому что если мы ставим палки перед собой, у нас получается обратный угол. То есть мы начинаем поясницу, у нас лордоз ухудшается, а если мы ставим сзади под 45 и при этом копчик подтягиваем вперед, да, действительно у нас получается разгрузка именно вот направленная на палки, помогают разгрузить позвоночник. Но опять же, еще раз напомню, что это желательно должна быть правильная ходьба. То есть мы ведь на самом деле к ходьбе русских странников перешли не от хорошей жизни, да, а потому что когда я начал вести в том числе занятия по скандинавской ходьбе, выяснилось, что там вот эти любимые наши там три правила, три шага Марка Кантаневы, которые там идите обычной походкой перед этим, значит, палки волочатся там, uh-huh. как бы, а потом там палки начинают цепляться, третьих там палки начинаем им отталкиваться. Ну, там разный вариант на самом деле есть немножко. Там, ну, вот как бы в основном типа вот такое. Uh-huh. И когда говоришь людям, идите обычной походкой, они начинают изображать такое, что говоришь, слушайте, а вы так ходите? И выясняется, что вот как бы перед этим, что у них обычно эта походка, ужас, что творится. Это, как правило, там одно плечо гораздо выше другого, а второе тоже задрано. Это, как правило, избыточный лордоз. Это, как правило, там косолапость какая-нибудь ног, то есть постановка стопы вообще непонятно куда. Это, как правило, там, ну, если поясничный лордоз, то, разумеется, и будет грудной кифоз, и еще и там безумная всякая вот сутулость будет там, поиск внизу что-нибудь вкусненького там на земле глазами. И там говоришь, а вы что так все время ходите? И выясняется, что люди ходить-то без палок-то не умеют. А тут им еще палки в руки дали, и у них начинает там прям крышу рвать-рвать. Потому что проблемка ведь еще, знаете, в чем? Вот особенно с бабушками. Им палки даешь в руки, то есть они, ой, нам научите с палками ходить. А ты им вроде ставишь ровно там, чтобы она уходила все правильно назад. А они их все равно перед собой стали выяснять. То есть мы говорим, ну вот же, прям вот, ну, ладно, земля там, даем, что вот, можно нормальная операция, идем вот так, палка назад отталкивает, 45 градусов, все дела. Они там их все равно перед собой ставят уверенно, и тут вот все перед собой, чтобы перед глазами, и на них смотрят, скукожились, и потом, значит, говорят, слушайте, вот вроде с палками хожу, а давление скочит. Я говорю, а как вы ходите? Вот так. Ну, разумеется, там палки плечи подняли как можно выше, палки перед собой потаскали, вот даже посильнее просто подержать зажали. Палки на весу. Да, все, разумеется, там все шейно-воротниковая вся зажата, и, разумеется, там в голове все плохо поступает, сердце пытается протолкнуть, и у них там начинает голова болеть из-за этого, а вроде хожу с палками. Вот. А начинаешь разбираться и выясняешь интересную штуку, что они, как только они убирают, они все, вот если они видят предмет, он у них есть. Если они его не видят, для них его нет. И когда они убирают палки за спину, у них эти палки из головы выпадают. То есть у них как бы этих палок-то и нету. Они их чувствуют дискомфорт, потому что у них вот, например, и нужно их, чтобы они все время были в поле зрения. Они вот их И это вообще странная психологическая проблема, потому что мы-то в свое время работали с этим, с палками, за счет того, что вот работали с разными видами оружия еще, когда там в бытность мою занятие ушу, мы там всякими. Меч, посох, все дела. То есть им там так знаешь, что он у тебя за спиной где-нибудь, а ты его чувствуешь, в каком он пространстве находится. И тут как раз встает вопрос про то, что очень часто инструкторы не очень... Ну, начинаешь общаться, а рассказываешь, говоришь, вот система построения, движения, биомеханика по Николаю Александровичу Берштейну. Они говорят, а кто это? Ты говоришь, ну, ребят, ну вот как бы построение движения, что происходит, как нужно строить движение? Ну, сначала строится тоническая структура. Ну, то есть, если пирамида движения по Бернштейну, сначала строится тоническая структура, затем строится структура мышечно-суставных увязок, потом работа с пространством C1, C2, это перемещение, это работа с предметами. То есть, в принципе, у нас ходьба – это уже уровень C1, а ходьба с палками – это уровень C2. А затем идет уже действие, то есть, в принципе, уже, в принципе, ходьба оздоровительная там или на скорость. И там уровень E – это уровень смыслов. Ну, то есть это всем, кто это, кому это, кто ассоциирует себя инструктором, рекомендую знакомиться с книжкой Николая Александровича Берштейна о ловкости ее развития. Там вот как раз прекрасно описан, как нужно построить движение правильно. Ну, на примере, знаете, как неправильно строится движение. То есть это вот, вернее, как правильно, это вот можно посмотреть, там обычно в китайских фильмах пишут, пришел мальчик заниматься там кунг-фу. Хочу заниматься, он говорит, молодец. Вставай в стойку. Поставили его там в мабу, такую низкую стойку, стойка всадника. Бедра параллельны земле, на голову горячего чая, стой. Он там стоит, ему чай подливает мастер, ему там тяжело, он потеет. Потом, значит, привыкает. Потом, значит, другую стойку. То есть некие статические позиции. За счет этого укрепляется тоническая мускулатура. Укрепляется кость, управляется сухожильный аппарат. Угу. Тренировка тонической структуры подразумевает некие статические позиции, потому что у нас, как вы понимаете, есть два вида мускулатуры, тоническая и фазическая. И вот на тоническую обычно мало внимания уделяется. Следующий, значит, он поработал, ему говорят, ну все, давай теперь, постоял мальчик, мастер говорит, ну теперь давай отрабатывай форму. Он говорит, я хочу драться. Он говорит, давай форму отрабатывай. Он там сколько-то лет отрабатывает так называемую форму, или там таолу по-китайски, или там ката по-японски. То есть он вот, это называется проработка культуры движения, или там по Бернштейну наработка мышечно-суставных увязок. То есть он учится правильно двигаться. У него еще к драке никто никуда не допускает, никаким спаррингом. Поработал он сколько-то лет, ему говорят, молодец, теперь начинаешь, вот тебе оружие, начинай работать с оружием, и начинай учиться перемещаться. Он там, давай перемещаться, ходить правильно, постановка ходьбы, ну, перемещение в боевых искусствах, тоже такая достаточно сложная вещь, ну, как сложная, необходимая. После этого, как он поработал с палками, говорят, ну, а теперь давай, ты уже наработал, давай теперь начинаем уже переходить к действию, то есть неким спаррингом. После того, как наспарринговал, он уже так уже наработал вот кучу действий уже, именно непосредственно действий, которые... То мы через много лет, он говорит, ну что, а теперь, понимаешь, он говорит, а теперь ты готов драться, он говорит, а у меня уже смысл пропал, мне уже это не надо, потому что, в общем-то, я уже понял все. Ну, то есть, как обычно такой в фильме, обычно это правильно показано. То теперь что мы имеем? Приходит там ребенок, приводит мамаша, его там в какую-нибудь секцию рукопашного боя. Говорит, а когда мой мальчик будет драться? Он говорит, да сейчас прям и будет драться. И ему там ставят спарринг, он там по репе получает пару раз, потом нарабатывает пару технических приемов, кого-нибудь там побеждает, и типа вот потихоньку это. Но у него базы нет, вот такой вот правильной базы, и получается, что он там через он там какие-то завоевывает какие-то медали, а через 30 лет он там, в 30-летнем возрасте, 40, он становится инвалидом, потому что у него он все это время тренировался за счет использования собственных ресурсов, потому что у него не было проработано вот этой базы суставных увязок, базы тонической структуры. И получается, что вот по-хорошему, да, то есть скандинавскую ходьбу нужно начинать со стояния. То есть, представляете, да, какой вроде парадокс, что по идее человек говорит, я хочу заниматься скандинавской ходьбой. Раз там поставили, сначала ровно поставили, потом там позиции шаг, поставили, стой 15 минут, молодец, 15 минут сказал, на другую ногу, то 115 минут. Я хочу ходить, но у нас же, как всегда, бабушки ко мне приходят, я говорю, будем учиться ходить. У меня по работе, значит, я все регулярно там провожу занятия, они говорят, мы хотим с палками, мы ходить умеем. Ну, я говорю, ну, вы давайте вот начнем, и ну-ка пройдитесь. И они так переваливались, как гусыни, топ-топ-топ-топ, стопа плоская, прямо плоской стопой, потому что у них стопа уже ригидная, мышцы атрофировались, икроножные не работают, поясничка, на, там можно на поясницу кружку пива поставить, такой изгиб, там все плохо, и она думает, что вот сейчас она возьмет палки, и сразу и все наладится. Берет она палки, и, разумеется, что-то пошла, и вот у нее все это дело там... проявилась по новой, заболела поясница. Она говорит, ну нафиг не буду ходить. И не бросает. Разумеется, есть у нас, которые там все-таки начинают ходить правильно. У них вот есть, ну, просто много достаточно знаний инструкторов, которые, наоборот, от всего чего угодно излечились. Но ведь мы понимаем, что вот на одного излеченного есть еще там 10 человек неизлеченных. То есть те, кто вот как бы они начали неправильно, потом у них не стало получаться, они бросили и забыли. То есть не бегают, не говорят, что ой, скандинавская ходьба, это плохо. Да? Просто они думают, ну, наверное, что-то в другой жизни. Да? Но если бы они неправильно...
Ну, есть люди, которые из поклонников превратились в противников.
Ну, на самом деле их не так много, потому что, в принципе, скандинавской ходьбой себя покалечить достаточно сложно. Ну, вообще, ходьбой вообще, ну, тем не менее, при интенсивной можно себя покалечить. А противники, наверное, тоже есть, потому что я уже говорил, что любое действие, оно, можно его делать так, что потом лучше бы ты его не делал. Даже вот вроде бы такое простое, как ходьба, тем не менее, вот, в принципе, возможно. Опять же, если у тебя вдруг это не получается, ты чувствуешь, что не получается, всегда можно сказать, что ну, это не вы мне правильно, вы просто вот все остальные дураки, и вот мне не то дали, а я вот великий. А, вот, потому что у нас по традициям люди не очень любят учиться, когда им говоришь, ребята, давайте с техникой поработаем. Нет, нам надо все сразу, мы хотим вот это. Нам сказали, что палки – это волшебная вещь, и вот нам, а, ну, нам уже купили мы их, у нас они, ну нет, что-то не получилось. И вот так как они забросили палки, поставили где-нибудь в угол. В принципе, если бы они регулярно ходили, у них где-то что-то бы отложилось. Но так как они это забросили, им кого, что нужно, кого винить? Себя, что ли? Да нет, они говорят, нет, нет, вот все плохо, все там, все это все ерунда, просто нас плохо лечат. Это, с этим я каждый день прям... сталкиваюсь целыми этими.
Ну да, самый частый вопрос от новичка, который записывается на мастер-класс, через сколько я буду ходить, правильно?
Да, да. И когда я там говорю, ну вот там, они говорят, а вот сколько мне нужно изучить вашу ходьбу? Я говорю, ну где-нибудь, а давайте покажите. О, ну лет годика три как минимум. Да вы что, нам нет, мы не хотим. Я говорю, ну ребят, вы... Это ходьба, вы все равно ходите, вы изучите, и постепенно в эти 3 года пролетят незаметно. То есть даже вот просто перемещаясь по городу, вы можете там регулярно вспоминать вот эту вещь. Они, не-не, нам не интересно, мы вот это. Но вы же все равно ходите. Вот не-не-не, нам не нравится. То есть когда вот, когда людям там вдруг у них появляется... А еще интереснее, они говорят, вот там какой-нибудь провожу мастер-класс какой-нибудь суставной или еще почему-нибудь, они говорят... Ой, Дмитрий Петрович, а вот у вас так хорошо, красиво получается, а вот вы сколько лет занимаетесь? Я говорю, ну вообще, чем именно? Ну вот этой штукой, ну где-то, говорю, я начал работать в далеко 84-м году плавурком в пионерском лагере, с тех пор я веду разные зарядки, всякие гимнастики и так далее. Они такие, о, это ж сколько лет, а нам и начинать не стоит. То есть я говорю, ну вот здрасте, взяли там, поставили... крест. Говорю, вам зачем со мной соревноваться? Да, вам смысл? Вы это вы, я это я. Вам же нужно просто свое здоровье. Вам имеет смысл соревноваться не со мной, а с собой вчерашним.
Да-да.
Нет, мы вот хотим самые лучшие быть, мы вот это, а у нас вот это. Говорю, да зачем вам самыми лучшими? Наплюйте, вы вот день отзанимались, и уже самое лучшее для себя. Лучше, чем вчера. Вчера не занимались, не знаю, сегодня молодец. Завтра позанимался, еще молодец. Как бы постепенно нарабатывая. Но... Люди очень часто именно вот этот формат соревнований они вносят в жизнь. И мы все время ребятам пытаемся объяснить о том, что где правильно находится физическая активность, да, и зачем она нужна. Иногда объясняю смысл жизни в виде дерева. Я говорю, представьте себе дерево, у него вот то, что выше земли, это у него созидание, ниже земли это некое потребление. Что мы потребляем? Пищу, мы там, сон у нас, ну, вообще вот потребление, оно идет по трем инстинктам. Это выживание, это у нас размножение, это у нас доминирование. Ну, то есть это вот три базовых инстинкта, мы по ним потребляем все, да, и вот... А выше что мы? Это что мы производим? И мы там можем производить, ну как, дом сын дерева, да, то есть дети какие-то, это какие-то материальные объекты, это некие идеи, которым мы помогаем, да. И весь смысл жизни – это все-таки что-то производить, но созидание без потребления не бывает. Если мы перестанем есть, мы умрем. И понять, что, например, двигательная активность – это ведь потребление, да, мы для того, чтобы нам делать какие-то полезные вещи, нужно двигаться, нужно укреплять собственное здоровье. Но так как мы живем в капиталистическом обществе, у нас это дерево перевернуто. То есть у нас ценность имеет тот человек, у которого высший уровень потребления. То есть представьте, что это дерево перевернуть, и в голове многих людей оно именно вот так. То есть что вот как бы чем у меня выше уровень потребления будет, тем лучше. А потреблять можно ведь не только продукты, а некие свои образы. И человек уже, например, какой-нибудь спорт или, например, там вот спорт – это для того, чтобы показать, что я лучше вас, ребята, я вот такой красивый, а вы все дураки, а я вот там завоевал место какое-то. Либо там он говорит, я вот ну там хожу с палками, а вы там не ходите, там бабушка говорит своим подружкам, я вот такая красивая. Надо понять, что она видит это с точки зрения потребления. Когда дерево все-таки растет правильно кроной вверх, то есть в голове, то скандинавская ходьба, любая двигательная, она становится неким инструментом для того, чтобы поддерживать свое здоровье в неком нормальном этом. И тогда вот эта вот важность, типа, я же хожу с палками, или там, а ты ходишь без палок, или там, я занимаюсь великой гимнастикой, тайцзицюань. Ну, занимаешься и занимаешься, молодец там. Ну, ходишь и ходишь. То есть, поэтому я вот говорю, что, ребят, надо снизить некую важность вот этого, то, что вы делаете, потому что когда важность, это когда вы хотите это кому-то сказать. Там типа, вот, ребята, видите, это же вот скандинавская ходьба. Когда, ребят, ну, скандинавская ходьба – нормальный инструмент для восстановления собственного тела. Все нормально, бери, каждый день делай, все, ходи. Нет палок, ходи без палок, тоже нормально. Как вот я летом, ну, в будни без палок, выходные там куда-нибудь на природку с палками, либо у меня там посох есть, я с посохами иногда хожу. Вот. Ну, вот такое-то. Почему бы нет, да? Но это не надо из этого делать там некий фетиш. А фетиш, он нужен для того, чтобы показать, что ты лучше других. А лучше других – это значит, ты пытаешься каким-то образом доминировать. То есть это уже где-то в потреблении. То есть такая немножко философская вещь. Когда ты там условно растишь свои плоды на дереве, дети там как-то пытаешься их воспитывать, что-то, чтобы они нормальными людьми выросли, там что-то строишь у себя, там какие-то там проекты делаешь, которые пойдут на пользу людям, то есть созидаешь, то вот потребление, ну, поел-поел, нормально, хорошие еды, машина нужна, да, машина нужна, перемещаться туда-сюда, все нормально, как бы такое. Уже нет вот такого выпендрежа с этим и с вот желанием, с этим вот. И очень часто вижу, когда вот человек там прям с пеной у рта защищает некие свои идеи, потому что вот это важно, вы все дураки. Ну, а когда вот это говоришь, слушай, а ты вот так зачем делаешь? А, вот, а, ну да, классно, молодец. А вот это ты зачем делаешь? А вот мне кажется, вот так. Ага, ну, то есть такие получаются с меньшей важностью, с меньшим... как это сказать, с меньшим надрывом, ну, что вот у нас некие там доказать, что вы там, вы дураки, вы неправильно ходите, скандинавская ходьба – это ерунда, или наоборот, там, скандинавская ходьба – это единственное то, что отличает разумного человека от неразумного, вот кто не ходит с палками, тех нужно прибить, то есть тоже встречаются такие безумные вещи, так, ребята, вы что, ну, хорошая такая, достаточно хорошая практика, все нормально, очень хорошая. Все в порядке, ходим, двигаемся, делаем. Вот.
Хорошо, Дмитрий, вы затронули как раз вот важный вопрос. Как бы прежде чем выдавать ходоку палки, вот, важно уделить внимание самой ходьбе. И в качестве мотивации к такому простому действию, стоянию или просто ходьбе без палок, я для себя отметил, что, во-первых, человек может почувствовать себя гораздо лучше, чем он был вчера, обратить внимание на качество своей походки. Вот, может это самочувствие сказаться на тех плодах созидания, которые он дает в мир. Вот. А что-то еще вы используете в качестве мотивации для того, чтобы вот, ну, буквально вот слушатель был замотивирован зайти на ролик, который я размещу в описании, где будет рассказано, что такое, что собой представляет ходьба русских странников?
Мы иногда себя, у нас тут живет группа этих таких энтузиастов, ну, соратников, которые мы там примерно по одной и той же регулярно встречаемся, и мы там себя называем иногда группа «Шанхайские барсы». Ну, помните, там, 12 стульев, нам продали гораздо более ценного зверя, не мексиканскую тушкан, это шанхайский барс, он гораздо более ценный зверь. И вот та, казалось бы, простая техника вот ходьбы русских странников, ну, в принципе, любая техника, на самом деле, это гораздо более ценный зверь, и чем она более ценная, да, вот то, что это возможность сделать человека счастливым, ни больше, ни меньше. Почему? Потому что счастливым человек может быть только в ситуации здесь и сейчас. И чем он больше протаптывает вот это вот ощущение, что он возвращается, именно он живет настоящим, тем больше у него начинает он кайфовать от этого настоящего, какое оно бы вроде бы не было таким, ну, вроде бы банальным, там, условно говоря, там, люди, которые часто со мной, они говорят, слушай, ты, говорит, кайфуешь от всего, там, чайку себе налил на природе горячую, говоришь, а, какой кайф, а тут здорово как. Потому что вот именно ощущение собственного тела и ощущение момента, что ты находишься здесь, и вот именно вот что происходит, как оно расслабляется, как позвоночник вытягивается, это как раз вот способ вернуться в настоящее, и способ кайфовать. То есть это вот, ну, во всех китайских, например, там практиках, оно вот там присутствует. То есть, например, тот же Джан-Джуан, там столб стоящий, там существует некая там скороговорка проговаривание позиции тела. То есть, кажется, ноги на ширине плеч, вес равномерно сплен по стопе, колени носочками, копчик потянут вперед и вверх, поясница осажена, лопатки развернуты, плечи опущены, подмышки пустые, локти в стороны, пальцы рук расслаблены, подбородок подтянут назад, зубы рожаты, язык касается бугорка за верхним зубами, лицо расслаблено, глаза расфокусированы, макушка смотрим в зенит. Ноги на ширине плеч, колени на носочками, то есть это вот она по циклу проговаривается. То есть и человек из внешнего мира, из каких-то там безумных, куда у него там мозг шарахается, он возвращается в тело. То есть одна из наших слоганов именно по ходьбе русских странников – «Приди в себя», то есть вернуть человека в фокус себя, и тогда он начинает кайфовать от момента. Он привыкает, условно говоря, такое можно представить, что вот человек, у нас же часто мы мечемся между настоящим, прошлым и будущим, и за прошлое мы жалеем о том, что что-то не произошло или что-то произошло, а о будущем мы тревожимся. А когда человек не тревожится о прошлом, не тревожится о будущем, не жалеет о прошлом, а находится здесь и сейчас, он начинает именно ловить вот этот момент удовольствия, он такой нарабатывает себе такой, как бы, как сказать, такой устойчивую площадочку в настоящем. И вот как раз начинает ощущать, вот как вокруг него жизнь идет, как там птички летают, что происходит. Идешь по природе там и кайфуешь от того, что там фотографии там регулярно. Говорит, у тебя такие фотографии хорошие. Говорю, потому что я иду, я вижу, что вокруг происходит, и мне от этого безумно интересно и как это и приятно, поэтому я там потом их регулярно вывешиваю там. Ну, я не все вывешиваю, но вот где-нибудь там вывешиваю в соцсетях. Они говорят, ой, здорово, у тебя же такой. А где ты все время ходишь? Как у тебя здорово? Я говорю, ну, а что, кто вам мешает? Берите, идите вокруг. Столько прекрасного. Нет, у нас как-то времени нет, потому что нам нужно куда-то торопиться. А торопиться, это значит, люди не могут ощутить, ну, условно говоря, у них разрушен баланс перед и зад. То есть у нас же три вида баланса. Перед, зад, лево, право, вверх, вниз. И построение структуры тела, это вот, например, в столбе или при правильной ходьбе, оно позволяет вот эти балансы в теле выстроить. И разрушение баланса перед и зад, это как раз человек не может находиться здесь и сейчас. Помните там Кунг-фу Панда, когда там он говорил, говорит, там черепаха говорил, там, что Угвей говорил, ты прошлое забыто, будущее закрыто, остается настоящее, поэтому оно даровано. Да, то есть, ну там, present, а present в этом, в английском, то есть, поэтому называется настоящим, то называется present, дарованным. И понимаешь, что ты находишься и чувствуешь тело, вот как свое тело в объеме, как оно где, оно в каком месте пространства находится, что там происходит, где-то оно там расслабилось, а где-то, наоборот, побаливает, а тут вот это и вот. От этого ты начинаешь получать действительно самое большое удовольствие, несравнимое ни с какими медалями, которые тебе когда-нибудь дадут, а может быть и не дадут, и ты их не переживаешь за них. Поэтому я такой не сторонник, скажем так, любых видов соревновательной деятельности именно, а и, ну, просто их вот как условно для прикола в соревнованиях можно каких-то поучаствовать, но только для того, чтобы стать лучше, чтобы как-то себя там проверить, правильно ли я что-то делаю, а критерии правильности, а не для того, чтобы там кого-то победить. И именно вот умение быть счастливым, это на самом деле такой вот очень скрытый и для многих непонятный мотив любой практики, в том числе и особенно скандинавской ходьбы, потому что вот правильное выстраивание правильного тела и ежесекундное его отслеживание с возвращением фокуса внимания обратно в свое тело. Это, казалось бы, так вот, вроде с одной стороны банально, с другой стороны, если человек начнет отслеживать, что у него с мозгом происходит, где у него фокус внимания, он с удивлением обнаружит, что у него, что он начинает думать о чем угодно, как у него мозг туда-сюда мечется, и умение сконцентрироваться на вот чем-то одном, например, на геометрии тела, это очень сложная задача, потому что он мечется там от разных, от курса доллара, там, от того, что сейчас делают Путин с Лукашенко, от там еще чего-то, вот, от того, что там, что сказал там, кто у нас там, Байден. И вот переживание, это к тебе какое отношение имеет? Ты как на это можешь повлиять? Никак, да, и умение, а вот на свое тело ты повлиять можешь, ты можешь ослабиться. Это вот происходит сейчас с тобой. А люди часто переживают именно за то, что происходит а, не с ними, б, они на это влиять никак не могут. Они там смотрят, что постят другие в соцсетях, они по этому поводу переживают, они там вот, и вот они там что-то эмоционируют, потом начинают этот драматайзинг переносить в обыденную жизнь, в общем, такой бред-бред. А когда вернулся, как у меня, говорит, люди после тренировок выходят, говорят, слушай, говорит, вот выходишь после тренировки и понимаешь, что мир также вокруг тебя суетится, носится, но тебе уже все равно. И именно вот этот вот момент понимания, да, в любой практике способен любую практику сделать, ну, условно, как без всякого способа вернуть себе счастье в жизни. Вот. И вот это, пожалуй, по сути, это единственный способ вернуть себе счастье в жизни, это заниматься некой осмысленной практикой в настоящем.
Спасибо большое.
Вот. Ну, почему этой практике не быть, например, скандинавской ходьбой? Ну, или там оздоровительной ходьбой. Ну, или там кучу разных упражнений. Что вы там скажете? А вот можно ли, например, заниматься стрельбой из лука и при этом быть счастливым? Разумеется, потому что там все про то же одно и то же.
Есть ходьба с носка, с передней части стопы. Как вы считаете, насколько она может быть полезна, скажем, для скандинавского ходака?
Ну, то есть при постановке стопы на носок, да, получается? То есть когда мы поднимаем ногу, ставим ее на носок, да, и да, прокатываемся. Ну, смотрите, нас слышал, да, и там смотрел, и кто-то мне объяснял, что это особая техника охотников. Я там, так как я на охоту ходил с 12 лет, и что-то вот как бы ни разу не видел, что кто-нибудь из охотников таким образом ходил. Все ходят, как ходят, да. Мы, наверное, как какая-нибудь вспомогательная техника, чтобы укрепить ну, некие какие-то свод стопы, то, может быть, вполне и может быть. Но ведь, в принципе, у нас мы что имеем, что естественная ходьба – это постановка ноги на пятку. То есть и прокат стопы. То есть посмотреть, как вот ходят люди, которые ходят много. Они именно таким образом и ходят, потому что это уже, условно говоря, наработано это. Да? Ну, а для того, чтобы условно разнообразить и укрепить какие-то вещи там, ну почему бы нет, так понять, что мы укрепляем. То есть, например, можно, например, чтобы отработать тот же винт, ну или ротацию, можно ходить, немножко забрасывая ногу, не по оси движения, а как бы немножко внутрь. То есть если ставить ноги там, как фотомодельки ходят, там немножко за это, немножко как бы с таким заступом. Закручивая. Тогда получается такой большая ротация. Ну, это вот не обязательно так все время ходить, но чтобы вот прочувствовать, чтобы немножко проработать вот эти мышцы ротационные в теле, там, косые мышцы живота, почему бы нет, там, пройти 100 метров, размяться, там, немножко их включить, а потом идти обычно. То есть, поэтому некие, ну, вспомогательные техники, почему бы их не использовать, но понимая, что это вспомогательная техника. Нарабатывать ее как технику основной ходьбы, ну, мне кажется, там перебор. То есть я за то, что нужно возвращаться к естественности. То есть естественная ходьба, это ходьба, хорошо, вот как вот ходят люди, там смотришь, там какие-то там, кто много ходит, много, какие-нибудь племена там, вот, потому что когда мы делали, там кто-то рассказывал, что говорит, я видел так вот потом, вспомнил, откуда я ходил, так ходил там один, там мы были там с бедуинами, вот бедуины именно так ходили, как вы рассказываете. Я говорю, ну, потому что они ходят много, видимо, они вот как раз и вот просто вот чисто интуитивно нарабатывается вот такая техника. Мы, к сожалению, люди во многом городские, очень часто ее уже потеряли. Вот, поэтому вот еще раз за то, чтобы возвращаться к естественности. И надо понимать, что те костылики, они хороши только для наработки каких-то вещей. То есть та же скандинавская палка, это, в принципе, костылик для того, чтобы разгрузить там плечевой пояс, там включить работу плечевой пояс, разгрузить поясницу, колени. Ну, вот она, понимаем, что да, это вот так. Человек не рождается с скандинавскими палками, как бы там страшно, какую бы вещь для любителей скандинавской ходьбы я не сказал. Но как хороший инструмент, он хороший инструмент, все нормально. Можно, помогает разгрузить колени поясницы, включить в работу плечевой пояс. Что часто очень не хватает.
Хорошо. Вот так.
И то же самое ходьба с носочка, ходьба задом, ходьба боком. Ходьба на четвереньках, есть такая техника ходьбы. Причем даже есть адепты, которые говорят, что мы нужно возвращаться к ходьбе на четвереньках, потому что типа позвоночник ровно получается. Но человек уже там много-много тысяч лет тренирован на прямохождении. Ну, а для тренировочки почему бы там не побегать на четвереньках, если вы там хотите просто для того, чтобы включить новые нейронные связи и проработать мышцы, которые у вас не задействованы. Но постоянно ходить на четвереньках тоже тяжело. Еще раз, мы за естественность.
Вот. Спасибо, Дмитрий. У нас получился довольно такой глубокий разговор. Вот, и вы такие основные глубинные темы затронули. Скажите, если слушатель пожелает за вами последовать, связаться. Где проще всего ему найти вас?
Ну, смотрите, вполне можно связаться ВКонтакте, там постучаться в друзья, там или написать в личном сообщении. Дмитрий в Шипуле у нас не так много, по-моему, ВКонтакте два человека. Мы один в Томске, другой в Самаре. Вот в Самаре это я. В Томске тоже у нас хороший там знакомый человек. Вот. Шипуля фамилия достаточно такая. Ну, она, кстати, белорусская. У меня дед был из Беларуси, Витебская область, Бешниковичи район, и там деревня Шипули есть. Вот один дед у меня был белорусом. Вот.
Видите, вот, как интересно.
Поэтому я думаю, что да, можно меня найти, вот связаться, можно меня найти. Ну, самое простое это вот так. Да, есть я и в Ютубе.
Размещу ссылку на это видео, которое было, скажем так, первопричиной нашей встречи и знакомства и общения.
Там про скандинавскую ходьбу я достаточно много, на самом деле, развесил. Не про скандинавскую, про ходьбу русских странников. Там достаточно много видео. Ну, на самом деле, это же все про одно и то же. Еще я на своей страничке еще раз перепрофилирую у нас. Мы сделали книжку для общественных инструкторов оздоровительной ходьбы, где как раз эти основы описали. Еще книжку «Восстановление домоседов». Это для по снижению последствий самоизоляции, где не только про ходьбу, но и какие-то суставные гимнастики. Это я в PDF, и она бесплатна у нас. Мы реализуем общественные проекты, которые вот связаны со здоровьем. И вот эту книжку можно скачать и что-то там практиковать. В книжке есть QR-коды, но не которые про прививку, а которые там можно перейти по ним и посмотреть видео в Ютубе наших соратников, там и по суставной гимнастике, по дыхательной гимнастике, лекции врачей именно про, ну, то, что касается именно профилактики, не медикаментозной профилактики каких-то вещей. То есть это вот для тех, кто захочет по свежим следам, я, может, даже, наверное, ссылку переброшу Александру. на эти книжки, они у меня там лежат.
Ну и еще для тех, кто воспринимает на слух, я подскажу, что достаточно есть прямой путь на сайт твой-путь.рф, где тоже найти можно Дмитрия Шипуля и его контакты на проекты, которые он реализует.
Да, примерно вот так.
Хорошо, благодарю, Дмитрий, и до встречи.
Все, до свидания, списывайтесь, что, до свидания.
На просторах сети можно встретить не только поклонников, но и противников скиновской ходьбы. Сложно сказать, что сподвигает к созданию такого контента: желание продвинуть себя на черном пиаре или ложное представление о скиновской ходьбе. В следующем выпуске поговорим о том, может ли ходьба принести вред, боль или травмировать. Какие факторы влияют на травматичность в таком безопасном виде активности, как северная ходьба. Обсудим критерии техники, выбора палок и объемов ходьбы. Фриволкер, подписывайся на подкаст, чтобы своевременно узнать о выходе нового выпуска. В гости я пригласил врача спортивной медицины Георгия Темичева, который любит демонстрировать полезные и простые упражнения, отвечать на волнующие вопросы и обсуждать достижения современной науки. Основа его практики – это доказательная медицина. С нетерпением жду нашей следующей совместной тренировки. Подписывайся, оставляй отзывы и рассказывай друзьям о том, как начать слушать подкаст о скиновской ходьбе.